компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Вот всегда повод прекрасный находим для встречи с любимой артисткой. У нас в студии сегодня народная артистка России, актриса театра имени Маяковского Светлана Немоляева. Здрасте, Светлана Владимировна.
Здрасте.
А повод действительно хороший. Лишний раз-то поздравить человека тоже приятно. Получила премию «Звезда театрала» как легенда сцены. А? Скажите, Светлана Владимировна, приятно себя ощущать живой легендой?
Ну так, я не знаю, как себя ощущать живой легендой, но то, что так вспомнили и наградили, конечно, приятно.
Ну что, мы сегодня разговариваем со Светланой Немоляевой в прямом эфире, с вашим участием, безусловно, поэтому я обращаюсь к нашим слушателям с напоминанием номера, по которому можно отправлять свои вопросы на смс-ленту +7 985 970 45 45. Мы встречались со Светланой Владимировной, по-моему, где-то полгода, что ли, назад, или больше,
ну,
уж не помню,
быть, да,
когда только-только начиналась какая-то жизнь в театре Маяковского.
Это больше года,
больше, да, с новым главным режиссером. И вот, значит, напомню, что это Миндаугас Карбаускис. Как вы его называете-то?
Ну, так вот, сначала мы долго учили всем театрам дружно, как его называть. И приставали к нему, спрашивали, а можно ли каким-то уменьшительным именем? Потому что он очень молодой.
Да.
Но вроде он нам ничего не сообщил про уменьшительное имя. И все, потом все выучили все-таки Миндаугас Карбаускис.
Миндаугас Карбаускис.
Справились.
Да, его очень любят. Я вот каждый раз, когда в театр прихожу, я это вижу, как его любят. Угу. Его любят не только актеры, его любят все, по-моему, и остальные представители театра, и службы, и гардеробщицы. Все просто с каким-то придыханием о нем говорят. Во-первых, поскольку Светлана Владимировна работает в театре Маяковского, страшно сказать, сколько лет?
Да, страшно. 52 года.
Много чего видела и пережила. Как вам последние изменения физические со зданием самого театра, с тем, что там произошло, я имею в виду вот этот грандиозный ремонт, обновление? Насколько вам это близко, как человеку изнутри?
Ну, вы знаете, во-первых, мне очень радостно, что театр стал опрятный, чистый, что очень дружно взялись вот и Миндаугас Карбаускис, и директор наш Леонид Вячеславович Ашарин, когда пришел, они и до этого еще, как-то до его прихода тоже делали ремонт. Это было очень приятно для всех. Потому что, действительно, вот, к сожалению, Сергей Николаевич Арцебашев не хотел делать ремонта. И когда мы к нему приставали, а приставали мы все к нему, все актеры, все ему говорили, что нельзя в таком виде театр. То он говорил, ну какой же мне смысл делать этот ремонт, когда вот через несколько лет будет капитальный, когда все равно нужно будет все это обрушить, сломать, и зачем же тратить такие сумасшедшие деньги. Ну, эти доводы, конечно, так срабатывали, но я никогда не забуду, как однажды Женя Симонова сказала ему, что если будет такой пол, Сергей Николаевич, вот как у нас в фойе, в центральном, когда люди входят, то я не приду на открытие сезона. У нас всегда открывался женитьба, играть спектакль.
Потому что стыдно уже было.
Но
да?
Невозможно, действительно. И действительно, да, пол покрасили, привели в порядок. Но вообще театр был в грустном таком положении и состоянии. И надо сказать, что это все, на всех очень действовало негативно. Мы все очень это переживали. Даже нас упрекали, нам, актерам говорили. Вот,
скиньтесь и почините порталы.
Ну, в конце концов, да, ну, раз вы, да, ну, невозможно же, да. Поэтому мы все это ощущали очень болезненно. Ну, вот, и поэтому, конечно, честь и хвала вот пришедшим новым нашим молодым таким, молодые львы, да, вот, которые сразу взялись, засучив рукава, не думая о том, что действительно нам предстоит капитальный ремонт, и что все это нужно будет снова рушить и менять, а вот не пожалели затратить средства и сделать такой театр, какой сейчас. И, конечно, он с их точкой зрения на сегодняшнее издание и на сегодняшний приход зрителей, и на сегодняшнее ощущение, мироощущение у них, у молодых, другое ведь. И поэтому я так считаю, что нужно с ними считаться, за ними будущее, а мы все-таки у нас прошлое. Мы все-таки с горки, а не в горку, правда? Вот. Поэтому мне нравится все, что они делают. Мне нравится, что они повесили фотографии такие небольшие, как домашние, такие всех памяти всех актеров, ушедших и бывших в театре ушедших. Мне нравится то, что они взяли афиши старые, еще хлопковские, и такие давно уже всеми забытые, и развесили и в буфете театральном нашем, актерском, и везде. Мне нравится то, что придумана вот какая-то новая, не то что фотографии актеров, как традиционно в каждом
просто,
театре.
Да, портрет в рамке висит,
труппа. А вот придумана такая, вот какая-то такая экспозиция вот какими-то кучками актеры. Ну,
я
вот
просто скажу, да, поскольку мы по радио, чтобы люди, которые там не были, чтобы они понимали, что обычно, да, в традиционном театре, в фойе, это портреты актеров, написано там «Народная артистка Маляева», да? И фотография, причем фотография обычно лет 40 назад.
Ну, помоложе, конечно, да.
А здесь придумали потрясающие, они нарисованные, там есть там все актеры, они как бы располагаются.
Ну, они фотографии все-таки сделаны.
Фотографии, да,
но нарисовано, да.
А силуэты нарисованы в старинных каких-то костюмах, это очень здорово.
Ну, вот это интересно. Это разные есть отношения. Кто-то воспринимает это с интересом, кто-то так немного с отторжением, потому что привыкли, но все равно, но это новый взгляд.
Там новое. На потолке нарисованы даже люди.
Да, в гардеробе. Гардероб очень заиграл, стал какой-то новый какой-то такой ситуацией в театре. Гардероб. Это не то, что там, где раздеваются люди, уходят потом на сцену. А это гардероб даже стал сценической площадкой.
Да. Когда я первый раз пришла после ремонта в театр? А это было, по-моему, чуть ли не открытие сезона, да. Наверное. Да, да, конечно, я смотрела по малой сцене спектакль новый. Гардеробщицы в белых перчатках, белоснежные перчатки у всех, и они такие все вот
возбужденные. Значимость жизни.
Я говорю, боже мой, какая красота! Я смотрю, как там расписаны все эти потолки, как все красиво. Говорю, вы, боже мой, в белых перчатках, потрясающе, просто прекрасно. И вдруг она мне говорит, женщина, как из фильма «Служебный роман». Да. Теперь мы так будем выглядеть всегда. Она говорит, да-да-да, с такой гордостью, да. Да, конечно.
Да, это такой, знаете, новый взгляд, новое ощущение. Мне очень понравилось то, что Мендугас Карбаускис решил повесить, украсить свой кабинет, кабинет директора. У нас потрясающие же есть портреты актеров, написанные совершенно изумительно, совершенно Ван Визеном. И только одного портрета нету Марьи Ивановны Бабановой, который вообще уникальный по своей красоте, по живописи, как произведение искусства, потому что, мне кажется, он находится где-то вообще вне Москвы, может быть, даже кто-то сказал, что, может быть, он в Питере находится, в Ленинграде. Но вообще есть портреты уникальные, совершенно Ван Визинский, он действительно был изумительный художник, и очень их чуть больше 10 этих портретов. И они всегда у нас хранились в музее. Потому что это ценность, конечно, их просто нельзя повесить в фойе. Их надо, конечно, под охрану, чтобы они были. Ну вот, и теперь их повесили в кабинете и директора, и главного режиссера. И это очень, конечно, здорово.
Ну, еще, наверное, стоит вспомнить тоже замечательную совершенно идею на ступеньках, на лестницах внутри театра. Вот написаны названия всех спектаклей, которые вот в течение всей 90-летней истории театра были в репертуаре.
Этого не было никогда, это такое ноу-хау. И самое трогательное, конечно, я, например, приходила раньше до открытия сезона в театр, и я видела, в каком состоянии все было, как все торопились все это сделать, и все, буквально все, с молотками, с тряпками, с вениками, с какими-то... Абсолютно все работники театра, и не то что рабочие, которые были приглашены, а те художники, которые этим занимались, и, по-моему, Мендугас Карбаускис, он вообще у меня... с большим удовольствием у меня прибивал в моей грим-уборной эти фотографии. Он сказал, что я очень люблю это делать. Пришел у него какой-то свой этот НССР таки, с этими инструментами, с гвоздями. Мы еще одного работника позвали. И очень было интересно. Моя грим-уборная была приемной, потому что все, кто его искали, грим, говорили, он у Немоляева прибивает. и шли и, значит, к нему с какими-то делами, спрашивали его, он с гвоздем, с этим, с молотком, с рюкзачком за спиной. Он такой очень он своеобразный.
А первый спектакль, который появился на большой сцене с новым руководством, это спектакль «Таланты и поклонники», где Светлана Немоляева сыграла роль Домна Пантелеевна, мама Негиной. Да. А когда-то начинала с самой Негиной. Вы же играли это в начале.
Я играла, у меня была занятная история очень с Негиной, потому что Гончаров была приглашена Марией Осиной Кнебель, легенда нашего, так сказать, театрального мира. И она выставила этот спектакль. И я не получила роли Негиной, и я очень хотела ее играть. Но вот тогда у меня был такой возраст, когда я еще очень сильно мечтала о том, что бы я хотела сыграть. А Гончаров, я ходила, клянчила там Гончарову, ну, дайте когда-нибудь сыграть Негину. В общем, он мне не давал. Потом, когда ушла...
Катя Градова играла, по-моему.
Нет, нет? У нас было 5, по-моему, или 4 Негина.
Что-то на телевидении есть съемка этого спектакля.
Ну, наверное, с Катей. Катя была такая Сначала была Яблонская, с которой вместе выпускала этот спектакль «Марья Осина Кнебель». Потом она, по-моему, очень рано ушла из жизни. Такая несчастливая судьба у нее была. Потом была Катя Градова, замечательная совершенно. И красавица, и страшно популярная в то время после...
17 мгновений.
Да. Да, потом она тоже ушла из театра. Потом была Наташа Вилькина, которая играла это, и тоже она ушла из театра. И потом была Наумкина Лариса, которая тоже ушла из театра. И вот только тогда мне дали. Я все эти роли, все, когда уходила артистка, для меня это было такое осуществление надежды, мечты, что, может, теперь дадут. Но не давал он, не давал. А потом, значит, когда он все-таки уступил моим просьбам и сказал, я поговорю с Марией Осиной. Он сказал Марии Осиной, что вот Немоляева клянчит и просит уже столько лет. Она сказала, нет, я не хочу с ней сделать. Тогда он, назло, я так думаю, Марию Осиной, в силу своего характера, сказал, ах, так она будет играть. По-моему, так вот, судя по всему, если говорить с юмором иронично, то вот так вот возникло предложение. И потом я играла очень много лет.
А кто маму играл вашу?
Верочка Орлова. Вот, я играла очень много лет, обожала эту роль, очень вообще любила этот спектакль, спектакль был прелестный совершенно, и было оформление художника Пименова дивное. Он, конечно, был совсем другой, у нас сейчас совершенно дивное оформление Бархина. Очень тоже. И у нас тоже очень интересный спектакль тоже, который я безумно люблю.
Ну, сейчас про него подробнее поговорим. А, кстати, про Бархина, напомню, не сказала этого, потому что мы обсуждали в основном в фойе, вот все, что прилежит, что называется, к залу и к сцене. А сам зал театра Маяковского и сцену, все это сделал Бархин.
Ну, правда, замечательно. Так парадно, торжественно, красиво. Да, вот
все в красном,
цвет.
Так и должно
и красный,
быть.
И в сочетании с каким-то коралловым, какие-то разные оттенки красного, кажется, очень парадный для театра очень соответствует, мне так кажется.
Новости, да. И потом продолжим наш разговор со Светланой Немоляевой.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Светлана Немоляева, и мы сейчас вот так вместе с нашей гостью совершили радиоэкскурсию по обновленному театру Маяковского для вас, дорогие друзья. И вспомнила, кстати, тоже был какой-то юбилейный год, это, по-моему, еще было при Андрее Александровиче Гончарове, когда и макеты были выставлены старых спектаклей,
когда
можно было вообще по годам проследить все, что было в репертуаре, большие фотографии.
И афиши. У нас при Гончарове выпускались чудесные афиши с фотографиями актеров. Это еще начиналось с «Детей Ванюшина». И это было вообще чудесно. И я так думаю, что у нас такой музей в этом смысле уникальный. Там у нас в музее работает замечательная совершенно сотрудница Нина Стариченко. Я думаю, что у нее все это сохранено. Угу. Такие замечательные афиши, фотографии. Конечно, архив огромный. Огромный.
У нас такой юбилейный, вот сейчас вот идет сезон 90 лет театру, но я так понимаю, что там в январе уже юбилей и у самого Андрея Александровича Гончарова, да, там, по-моему, 95, если мне не изменяет память.
Да, 18, у него, по-моему, 2 января.
Да. И 3 января Александр Сергеевич Лазарев, которому исполнилось 75. Я, конечно, вас уже спрашивала об этом. Когда вы книжку напишете, Светлана Владимировна?
Я не знаю. У меня нет такого литературного дара, чтобы писать. Это надо же обладать каким-то таким взглядом
сверху. По-моему, вдвоем что-то пробовали делать.
Сашей?
Да,
нет,
да,
это я писал книжку о нашей семье Виктор Яковлевич Дубровский. Написал хорошую книгу, и спасибо ему, память какая-то осталась. Вот. Но это же надо так вот уметь. Взгляд со стороны, взгляд сверху. Я никогда не забуду, как я на меня такое впечатление произвела в строке Булгакова, когда он писал в театральном романе, я, как он начинает писать пьесу, когда, говорит, я помещаю своих героев в комнатку, ставлю стены, потом они начинают ходить, двигаться, я наблюдаю за ними сверху, и я, как они разговаривают. И, вот, понимаете, это же надо обладать таким даром, чтобы написать.
Ну, книгу про Александра Лазарева, в конце концов, можно сделать воспоминания друзей. Уж, слава богу, есть кому вообще рассказать о человеке.
Ну да, пока еще какие-то люди есть в театре, так как-то жизнь страшно метет все, и уходит поколение, уходит много очень людей. И даже сокурсников Сашиных уже многих нету, с кем он учился вместе. Кто-то ушел вообще навсегда, кто-то разъехался. Поэтому как это жизнь такая непредсказуемая.
А в театре что-нибудь будут делать вот в память и о Гончарове, и об Александре Лазареве в связи с этими датами? Или специально ничего не готовится?
И вы знаете, честно говоря, я не знаю.
Знаете,
мне
да.
никто не говорил. Я знаю, что канал «Культура» хочет, посвященный Саше, сделать передачу. Мне уже звонили. Потом мне тоже звонили из разных собеседника тоже. В общем, как-то люди помнят и хотят. И я, конечно, обязательно откликнусь на все эти предложения. Потому что я считаю, что забывать нельзя. Память должна оставаться.
А есть спектакли с участием Александра Сергеевича? Именно спектакли, оставшиеся вот на пленке?
Конечно,
да?
Есть. Есть и «Плоды просвещения» в постановке Пети Фоменко. И есть «Кин» четвертый в постановке Татьяны Охромковой. Есть и...
«Дети Ванюшина» есть.
Разве есть спектакль?
Ну, телевизионный вариант, по-моему, какой-то.
Есть?
Или нет?
Мне
или я
кажется,
с ума сошла?
Нет.
Мне кажется, я видела там, где... Или, может, это фрагменты, наверное, какие-то?
Вы, наверное, видели фрагменты, потому что я знаю, что вот у Андрея Александровича была такая установка, можно считать ее правильной, можно
ничего
считать
не
неправильной. Но свои какие-то лучшие спектакли, самые ему дорогие, он не разрешил снять. Он говорил, что пусть остается легенда. Поэтому у него очень мало снято. У него не снят ни «Бег»,
ни «Ла-Манч»,
ни «Ла-Манч»,
ни «Ванюшина»,
да, ни «Трамвай», ни «Сократ». У него ничего не снято. Ни «Леди Макбет», по-моему. У него снята «Кошка на раскаленной крыше», его замечательный спектакль. У него снят «Жизнь Клима Самгина», тоже замечательный спектакль. Вот эти он снял. А так что вот, но все-таки вот работа Саши в «Кине», она под стать всем тоже работам, и Ванюшиным, и по значимости для него, и «Бегу», и «Ла-Манчи», конечно. У него была замечательная работа в «Кине».
Ну что вы, это я помню. Это один из лучших спектаклей вообще театра. И я даже помню, когда уже после смерти Григория Горина был вечер его памяти как раз в театре, по-моему, в театре Маяковского.
Да.
И там Игорь Костолевский с Александром Сергеевичем играли фрагменты с
спектакля.
Это, конечно, фантастическое что-то. А если вспоминать о его работах театральных, на какие спектакли вы ходили, как вам, как зритель?
На Сашины?
Да, да, да. То, что любили смотреть сами.
Ну, во-первых, я безумно любила «Дети Ванюшина». Ну, я сама там участвовала, но я участвовала в самом конце спектакля, там приезд Кукарниковых, невесты Константина. Я всегда приходила раньше, ну, я вообще рано прихожу в театр, и никогда не шла сразу себе в грим-уборную, а сразу заходила в зрительный зал, ну, приоткрывала дверь и смотрела, потому что оторваться я не могла, и не только из-за Сашиной работы, потому что вообще весь сам спектакль был уникальный, это был такой режиссерский шедевр и актерский, там все актеры играли чудесно, просто все. И оторваться было невозможно. Я должна, вот гример, который меня гримировал, Люся, она всегда приходила, меня тыкала в спину пальцем, говорит, я знаю, хорошо, хоть я знаю, где ты находишься, потому что мы так опоздаем, я не успею тебя не причесать, ничего. Я не могла оторваться. Ну и, конечно, мне повезло очень, я практически все спектакли, в которых был занят Саша, за маленьким исключением, я участвовала тоже. Вот и в «Ла-Манче» я тоже играла небольшую роль племянницы Дон Кихот Антония. Поэтому я, конечно, всегда смотрела любимые вещи.
А какие сцены вы смотрели?
Ну, там же у Саши много и всяких, и арии, и всего.
Ну, вы же все не могли просто стоять в кулисах весь спектакль?
Все, не могла, потому что сама была.
На какую-то сцену специально приходили, наверняка.
Ну, конечно, вот я спускалась и смотрела, мне было очень интересно. Не только его сцену, но и с Таней Дорониной. Это действительно, вот у нас смешно. Но в театре есть своя лексика, очень в театре много смешного, конечно, и помощник режиссера такая Галочка Сабанеева была, которая вела этот «И трамвай желаний», которая вела и «Человек из Ла-Манчи», она всегда говорила: «Погонщики, погонщики, на насилие, на насилие, спускайте на насилие». Вот на это насилие мы все спускались. Там была чудесная ария у Татьяны Доронина, она прекрасно ее пела, а потом появлялся Саша и тоже, так сказать, свой такой музыкальный монолог пел. И, конечно, всегда, еще мы всегда прибегали все, не только я, все смотреть. Ну, на поклоны сами участвовали, но потом отходили, потому что герои главные выходили. И это было невозможно. Это было такое зрелище до слез, потому что как зрительный зал принимал, какие были овации, сколько было цветов, как они торжественно выходили с сознанием дела, что совершили такой театральный подвиг. Выходили Леонов, Саша, Таня Доронина на поклоны. Ну, я говорю, мне повезло. Потом я обожала в «Плодах просвещения» смотреть сцену Саши с Мишей, когда Филиппом, когда они, вот их разговор по «Плодах просвещения», когда они вызывают дух этого Николая, когда они разговаривают. Такая была дурь, и так было смешно. Один из другой выходил из зала, потом снова входили. Это, конечно, это все, по-моему, смотрели. Это смотрели все, не только я. Я тоже никогда не забуду, когда... Ну, мы же очень часто ездили, выступали с концертами, и в разных условиях совершенно...
Фрагменты играли, да, из спектакля?
Фрагменты из спектакля. Я никогда не забуду, как мы тоже в какой-то сельской местности... У нас была уникальная актриса, Аканина Мобиконовна Тарасипян, которая по партийной линии, по всяким делам обожала устраивать всякие встречи, разъезды и так далее. И вот мы в какую-то сельскую местность приехали, чуть ли сидели в автобусе, там одевались, переодевались, и потом выходили на такую импровизированную сцену чуть ли не на грузовике. И мы сидели там, ждали своей очереди. Так вот у нас тоже Сережа Рубека, актер нашего театра, объявляет: вот монолог Дон Кихота, «Человек из Ла-Манчи». Вдруг вскочил: я побегу, хоть слова вспомню, хоть я вспомню. Уже спектакль не шел. То есть такими вещами был заражен весь театр, потому что это действительно было уникальное время Гончаровское. Шли уникальные спектакли. Они оставляли след каждого актера.
Ужасно, что, конечно, не знаю, вот теперь понимаешь, что это неправильное было решение Андрея Александровича Гончарова не снимать спектакли, да? Ужасно жалко.
Ужасно.
Легенда легендами, но
легенда осталась, как он и пророчил, а вот хоть чуть-чуть прикоснуться, понять, что это было, остались маленькие кусочки, которые вот когда приезжали, ну, осветить в новостях культуры или какие-то камеры приезжали телевизионные, снимали маленькие кусочки такие, отрывки, вырванные из спектакля. Но они были уже очень маленькие. Так остались единственные документы эпохи.
А вот интересно, кстати, а Карбаускис видел что-нибудь из тех спектаклей, которых нету? Никогда не спрашивали у него?
Нет, я спрашивала его, нет, он что-то видел. Но с ним очень занятно получилось, тоже так, да, проведение судьбы. Когда мы приезжали, я не помню, в какие годы, но если его спросить, он вспомнит, Миндугас. Мы приезжали уже, по-моему, после всех уже наших переворотов, мы в Прибалтику. Мы приезжали в Вильнюс, у нас были гастроли. Вильнюс, была Рига и Таллин. Три города замечательных прибалтийских. Вот мы приехали в Вильнюс и привезли, по-моему, мы привозили вот все наши спектакли тогда довольно известные. По-моему, были и «Плоды», и был, по-моему, и этот «Кин четвертый», и «Леди Макбет», потому что и Наташа Гундарева была, и все мы были. И он рассказывал, что он был совсем еще тогда юным мальчишечкой, и подрабатывал в Вильнюсе администратором у нас и расселял нас. Даже помню, какую гостиницу он нас селил. Саша, и тогда Поленька была маленькая внучка, ей было года 4, по-моему, первая ее гастроль, она поехала. Ну вот он. Даже какую-то фотографию я видела, он с какими-то нашими актерами молодыми совершенно сидит так с сигаретой, такой роскошный красавец, такой европейский мальчишка. совсем еще.
Молодец, так, конечно, опять мы к нему вернулись сейчас в разговоре. А вот тоже вот когда сидишь за стороны, за тем, что в театре происходит, видишь, как, насколько артисты все время расцвели, заиграли, просто все вот прям сверкает, каждая роль, и причем все поколения, я вижу, что ему нужны все артисты, ему, может быть, так кажется, может быть, кого-то уже не досчитаешься из тех, может, кто-то уходит, я не знаю, но у меня такое ощущение, что, наоборот, кто-то только возвращается, только многие
артисты. Вы знаете, он очень щадяще относится к труппе, он, многих, конечно, он и не знает, в силу своей молодости, он очень молодой человек, и он еще многих не знает, многих он не видел, но он очень щадящий, очень так относится по-доброму. Вот вы говорите, его любят, поэтому его и любят, потому что он очень по-доброму относится ко всем. У него необыкновенный пиетет к старикам, это такое чисто вот такое уважение, чисто человеческое, к возрасту, хорошее воспитание, понимаете? И хотя он про себя острит и говорит, я сельский житель, я из деревни.
Из хутора, да?
Из хутора, да. Ну, такой он, человек очень умный, остроумный, иронично относящийся ко многому и к себе в том числе. И вот он относится с пиететом к старшему поколению, с большим интересом к молодым актерам и к среднему поколению, которое, в общем, было не задействовано у нас, к сожалению. И сейчас оно действительно расцвело, это среднее поколение. Вот блестящие спектакли, вот вы же видели, которые идут на малой сцене.
На малой сцене просто вообще фантастические.
Вот, видите, поклонницы этих спектаклей. Да, вы видели все, и Маяковский начинается.
И Маяковский, и «Любовь людей». Вот сейчас вот я еще не видела, но знаю, что уже много раз слышала отзывов очень хороших про цену Миллера. Хейфец поставил, там играет Саша Андриенко, замечательный, да?
Там все играют замечательно. Даже как, понимаете, Маяковский начинается, можно как угодно там относиться, это сложная пьеса.
Такой эксперимент абсолютно.
Но эксперимент, но и там такое сочетание вот старейшей актрисы, так сказать, нашего театра.
Галина Анисимова там просто вообще фантастическая. Вот фантастическая.
А как ей давалась эта роль, как она, сколько она и настрадала с ней, сколько, какие у нее были требования, понимаете, и к себе, и к этой работе, и к автору. И как это, в общем, получилось значительно, замечательно, вместе с сочетанием с молодежью, с которым она очень дружна, и к ней тоже с пиететом относится, с большим, и спектакль так интересен. И потом «Любовь людей». Я, к сожалению, еще не видела.
Посмотрите. Мне все, говорят, не... Там Юля Силаева, вот ты сейчас
вам
говорила.
Да, вот все говорят прямо необыкновенно. Необыкновенная актерская работа, и Юля тоже. Да, и, и вот сейчас «Цена Миллера» тоже. Вы знаете, вот достойный спектакль просто всяческих похвал. Там все работы, там несколько актеров, дивная работа Байковского, дивная работа совершенно. А уж Кап и Андриенко и Запорожского. Просто, просто вот замечательная работа. И это, конечно, Хейфец. Его такая ювелирная работа актерская с актерами. Она дорогого стоит. Поэтому...
Ну вот, возвращаясь к талантам и поклонникам, для вас, я понимаю, что для вас это особая, конечно, работа, потому что она первая после таких событий невероятно драматичных, трагических. Понятно.
Да.
Но мне так и показалось... Что вы там такая естественная, Слава Владимировна.
Ну, это вот я, надо поклон Карбаусу.
Просто удивительно.
Просто в ножки поклониться, потому что это сделал он. Потому что вот вы меня спросили, кто играл Домну Пантелеевну в том спектакле, Верочка Орлова. Она играла прелестно, но она играла такой Домну Пантелеевну, как я потом читала, у меня какие-то книжки театральные есть. Ведь те же старухи Малого театра великие, все же играли. И Садовская играла, по-моему, одна из первых. Домну Пантелеевну играла Ольга Садовская. Они все исходили из того, да это и написано Островскому, что она озорница, она озорна, она сама про себя.
Комическая старушка.
Конечно, она сама про себя говорит, да, я озорничать люблю, чего греха таить, подтрунить люблю. Вот, она такая. И потом она разбитная, и сцены, которые написаны Островским, они тянут на это, как она и в шале, и что она про себя говорит, барыни, тянет на какие-то определенные такие, знаете, поскоки, частушки, приговорки, так сказать, такие вот, разухабистость такая, знаете. Мне, в общем-то, в принципе, это нетрудно сделать. Я это понимаю и люблю, самое главное. Я все это люблю, мне это нравится, и это чувство органично. Но то, что сделал Карбаусский со мной, и как-то он меня, причем не настырно, не как-то непонятно, а как-то очень разумно, умно меня подвел к тому, что нужно от всего этого отказаться. И убедил меня в том. Но сначала мне было, конечно, страшно. Я говорю, Миндугус, ну как вот я буду одна на огромной сцене, ну вы же видели спектакль, какая там декорация, мощнейшая Брахина. И вот одна такая маленькая стоит фигурка, и вот начинает говорить свои, так сказать, свой текст. Я говорю, мне даже страшно. Я говорю, столько лет на сцене, никогда ничего не боялся, но тут так ничем не прикрываешься, uh-huh. никакими, знаете, ни интонациями, ни придумками никакими.
Ну?
Очень скупо. И так это страшно, Ксюша, это я вам передать не могу. Я боялась именно этого. Не то, что я боялась отсутствия эффектности какой-то, что я не заинтересую зрительный зал, а я просто боялась вот в таком качестве выходить. Но он меня победил, и очень разумно, и хорошо победил. И, в общем-то, я так считаю, что мы с ним вышли из этой ситуации, смогли. Потому что он заставил меня психологически сделать перевертыш.
Абсолютно.
Он сказал мне, а вы читайте у автора, у него все написано. У него идите просто от него, не рядом с ним. Ведь что греха таить, часто мы с автором идем рядом. Он дает какое-то, вот даже какое-то слово. Ты за это слово зацепишься, и уже в этом существуешь. Иногда это слово бесконечно помогает и решает твой образ, а иногда тебя уводит. Вот, например, тоже вот если у меня есть время, я вот скажу, что, например, когда мы репетировали «Мёртвые души», по спектаклю Сергея Николаевича Арцебаша, вот у нас у всех было по две роли. Также вот у Александра Сергеевича, у Саши было две роли. На первом акте он играл Ноздрёва, во втором угу. Свистунова.
А у вас была дама приятная во всех
да,
отношениях.
И коробочка,
да.
И Свистунов такой во втором акте есть, такой персонаж. И тоже такой вроде бы, такой нужный по сюжету, потому как его охмуряет Чичиков со своими всякими бесконечными махинациями. А сам по себе, конечно, образ тоже требовал какого-то ключа. И как-то мы, без конца мы разговаривали друг с другом с ним, конечно. И когда разговаривали, даже не знаю, не помню, кто он, я говорю, или я сказала Саше, я говорю, да, Санька, а он же очень, его же все дразнят, что он свистит все время. Свистун, к нему относятся так, как к Свистуну, и фамилия такая Свистунов. Но Саня это делал блестяще. Он такой питерский, такой мальчишка был такой, с питерской подворотни, и он это свистел, этот вертолет. Сложно, если это дело роскошно. И он засвистел в этой роли. И это, конечно, дало очарование ему этой роли какой-то совсем другой, чем Ноздрёв. Потому что нужно же было...
Два разных характера.
Конечно, да. А вот мне вот эта озорница и вот это с притопами, с этими, с шалью, с этим барыни-барыни, с песнями, уводила в сторону от Островского в этом, в «Талантах и поклонниках», в решении Минугуса. Поэтому, когда он мне сказал, ищите то, что в ней, вот есть этого драматического, как человек рвется, пытается выйти из этой жизни, из этого круга.
И у вас нищеты. Это есть, и у вас это всю жизнь
и
есть.
И все это вот, эта драма, это вот такая вот страдание человеческое, которое пытается побороть эту жизнь, те условия, которые ее поставили. Вот это вот ищите. Я им очень благодарна за это, очень. Потому что это совсем для меня новый взгляд и новое ощущение себя на сцене. Я очень люблю эту роль и очень люблю этот спектакль. Очень. Он для меня новаторский и новый. Не в том, что он по-другому восприятие такое чисто внешнее и такое решение и Брахиным, и им сделано, а по внутренней линии. И мне кажется, что это он сделал со всеми персонажами. Вот в чем его неповторимость и удивительный его взгляд режиссерский.
А вы сказали вот до передачи, что даже уже успели сыграть этот спектакль с Полиной, со своей внучкой в роли Негиной. Вот эти ощущения уже можно как-то сформулировать, что это было? Вы за нее пытались, наверное, проигрывать что-то.
Ну да, ей очень повезло, потому что, конечно, Ирочка Пегова, она и любовь, и муза такая Миндогус, творческая,
да.
Миндугус, он сделал с ней прекрасную работу, и мы с ней играем душа в душу, и я рада с ней очень играть, она актриса очень интересная. Но, конечно, когда вот возникает твоя родная душа и родственная тебе, конечно, за нее все поджилки трясутся. Она была назначена вторым составом сразу, когда было распределение ролей, но удалось ей сыграть только сейчас, просто в силу того, что Ирочка не смогла поехать в Питер, и спектакль должен был состояться. Так что Польке повезло, как всегда бывает в актерской mm-hmm. жизни, в актерской судьбе, когда так вдруг возникает такая ситуация, ты можешь сыграть. Но она, слава богу, вышла подготовленной, и знала слова и тексты, и она не помешала спектаклю, не помешала партнерам, и ну, то, что я волновалась, это естественно. Я проигрывала с ней все и не отходила от кулис, все время смотрела. Ну, конечно, испытание это. Испытание.
Вы много сейчас работаете?
Ну, я меньше, чем всегда, потому что с уходом Саши мы его ушли, и очень многие спектакли из репертуара нашего театра очень достойны, такие как, например, и «Братья Карамазовы», mm-hmm. и как «Круг». Мы играли с ним вместе в последние годы очень много спектаклей, они ушли. Ну, я понимаю, что иначе быть невозможно, потому что как-то даже нет такого актера, который мог бы сыграть Федора Павловича Карамазова так, как mm-hmm. это было в театре. И «Круг» мы играли очень много лет и любили очень. И тоже нет такого актера, который мог бы играть этот спектакль. Поэтому это естественно. Но остались, и «Женитьба» осталась, и «Мертвые души» остались. И вот «Дом на Пантелеевной». Я, конечно, надеюсь на то, что что-то будет у меня еще. И я очень хочу работать, потому что работа и занятость меня позволяет как-то отойти от того, что меня... Со мной присутствует все время отсутствие Саши.
Ну, вы дома же одна не бываете, наверное?
Ну, почему? Я бываю одна. Я бываю, потому что...
Но вы живете отдельно от ребят,
отдельно.
Ребят, да?
Но и у сына, конечно, очень много работы, и он очень много снимается и занят, и он вообще очень трогательно относится ко мне и старается все время, чтобы я была и рядом, и на виду, и чтобы не оставалась одна. То же самое, как и внучка. Но у каждого же своя жизнь, и у нее очень много работы, и невестка занята с внуком, он все-таки мальчишка, с ним, знаете, глаз да глаз, и он учится, uh-huh. школьник, и думаете, ну, ему охота заниматься, особенно неохота. Я тут с ним делаю уроки, я с ним не делаю уроки, потому что это бесполезное занятие, я ничего не понимаю. Занимается с ним, третий раз учится в школе Алина, она сама училась, потом с Полиной, теперь, значит, Сережа учится. Она учится третий раз, прям героически проходит эту программу. Вот. Но тут как-то их не было, и я решила другую бабушку, которая очень много им занимается, Наташа, сменить. И стала с ним заниматься испанским, который не бум-бум, вообще ни одного слова нет. И я его взяла только тем, заставила заниматься, что заставляла, значит, чисто актерски повторять какие-то слова. И, значит, совсем с другой стороны к нему подошла. Он подошел к матери, когда она приехала, и говорит, у меня такое впечатление, только это тайна между нами. Говорит, у меня такое тайное ощущение, что, может быть, бабушка знает испанский. Потому что так я его достала своими интонациями, требованиями, чтобы он произносил по-актерски какие-то слова. Он говорит, ну... Вот, поэтому я, конечно, да я сама, я стараюсь сама не находиться одна. Вот если меня зовут куда-то в какие-то работы, я стараюсь, так сказать, идти, не отказываться и занимать себя.
У вас невероятно красивая семья. Вся.
Спасибо.
Вся семья красивая. И те, кто были раньше, и те, кто есть сейчас, и те, которые будут, и те, которые растут. Поэтому дай Бог вам всем здоровья,
спасибо,
удачи. И будьте. И Саша пусть играет побольше ролей. Такой замечательный артист, красавец, Александр Александрович.
Ну, да,
прекрасный, прекрасный.
Дай Бог.
Так что всем поклон огромный от всех нас и от слушателей, которые вот тут много-много приветов передают вашим и Полине, и Саше, и всем-всем. И
спасибо.
Всегда рада вас видеть, Лана Владимировна.
Спасибо, Ксюша. Я тоже хочу в свою очередь вам сказать, что ваши передачи любят, очень многие смотрят. У некоторых я знаю, у наших друзей просто с утра «Эхо Москвы» включено. Ну, и все слушают все, поэтому тоже желаю вам и успехов, и такой много-много удачи в вашей работе.
Спасибо, и до встречи.
Радио «Эхо Москвы».